То есть форма, форма без форм, ну, то есть это абсолютно китайский. Ну, и, зрешты, в буддизме есть Будда Матрея, який глядит на нас, будучи не с заповедом любови до всех живых истотов. И вот это докладно про христианство. Так что сегодня я бы сказал, что христианство все еще глядит на нас в будущее. Вот про этот магичный кришталь любови до всего живого и неживого так само. И Гайдегер колисти назвал человека пастухом бытия. А, то есть, может быть, как раз и задача человечества, там, человека, это клопот доглядания за живым и неживым светом. Да, то есть, задача, до якой там человечество еще не доросло.
Одна со скразных метафор у твоей книги – это руины, как самодостатковое твое окресление культурная спадщина в Беларуси, якую нун для Беларуси покидали веками цивилизационные сутыгнения Захаду с Усходом. Тады, калі я чытаў першыню гэтую кніжку, гэтае эсэ, мне падалося, што у гэтай метафары была і вялікая доля, так сказаць, эпатажу, скіраванага ў бок адраджэнскай плыні беларускай культуры і літаратуры, ну, якая тады пачала, як бы, ну, можа, не дамінаваць, але выразна абазначылася па канец 80-х і на пачатку 90-х. Ну, а вось Ігар Бабков піша, што шлях да пазнання беларускай сутнасці вядзе насамрэч у руіны. Руінаў нельга адрадзіць, іх можна толькі, ну, так мне здаецца, закансерваваць або паспрабаваць, як ты вытлумачыць. Наколькі гэтая метафара адэкватная ў сённяшняй беларускай рэчаіснасці, калі ўжо мінула гадоў 20, а то і болей ад часу напісання таго эсэ. Няўжо не ўдалося нічога такога жывога збудаваць на гэтых руінах ці нечага жывога адрадзіць? Ці мы надалей блукаем сярод культурных руінаў у Беларусі?
Ну, тут так само важно отрознивать такие тонкие нюансы. Да? То есть моя идея была не в том, что отражение ведет до руинов, совсем не. Хочей отражение мая руины в якости передумовы и инкнется заплющить в очи на эту реальность. То есть переносящую увагу выключно на такие как бы утопичный краевид отродженной будущины. И моя идея была, ну вот что нам треба научиться присутничать как бы в этих сиротах этих руинов, да? То есть как бы клопот будование своего дома, это застается, и это то как раз про что мы казали крышечку раней, пошуки королевства, как бы пошуки своего, але при этом вот это, ну, и у Розанова руины запорушиваются, рунь, у вас красая руна, небо близко, то есть руины еще и крыху оттуль так само. Ну и вот, может быть, как крышечку больше потлумачить эту идею руина, вот, нечакана и дивно для самого себе, а пошним часом я звернулся до творчества Бахаревича, які в гэтым контексте, ну, мне цяпер падаецца надзвычай сімпатычнай і сімптаматычнай постаці. То есть я вельмі доўгі час не разумеў яго, вот адкуль все гэты ягоныя змаганні з барадаўкінамі, вышываначнікамі, углядання там в гэтую беларускую правінцыйнасць, дэпрэсію. То есть, ну, пасля досвяду каралеўства, пасля вот майго пакалення такого радыкальнага пашырэння і пошукаў сакруму, да, то есть это выглядало таким кроком назад. И только вот в апошний час я бачу и зразумел, что он как раз реализует эту программу. Он углядается в руины и бачит руины там, где для всех остальных буяє славное минулое або величное будущее. То есть часом он, конечно, стомляется от этой своей кармы и спробует захиснуться там прогрессивными идеями або форматной литературой. Але вот ягоные собаки Европы – это надзвычай мужная спроба пройти белорусские руины насквозь и выйти с іншага боку. То есть в этом сенсе книга, конечно, как бы эпохальная. Ну и тут застается пытание, куды? Куды мы потрапляем, коли проходим свет насквозь? Вот. Я бы не здивился, коли мы в будущем побачим у Альгерда там религийный поворот, как у Эллиота, там переход, ну, скажем, совсем иншую простору. Ну и инший симптоматичный автор, який может быть прочитан в этой якости, это Олесь Антипенко с ягоной книгой «Преподобняющийся до носорога», где вот как бы этот радикальный поворот религийный уже отбылся. Так что руины – это, ну, вот, как бы, не только депрессия и, скажем, ну, вот, некий отчай, такие, как бы, але и, ну, вот, певная мужность, как бы, певный проект и певное будущее, которое мы открываем для себя.
Ви слухаєте передачу «Гутарки з Яном». Сьогоднішній гость передачі – Ігор Бабков. Ми гутарим з Ігорем про ягоную книгу есе «Королівство Білорусь», яка недавно вийшла в угорському перекладі у Будапешті. Я б тебе хотів ще попросити потлумачити ще два поняття, які ти увів в ужиток у білоруської культурної простори, а менавіта поділ на партизанів і менеджера у білоруської культури. Він актуальний сьогодні, і що ти мав на увазі, пишучи гэтае есе тоді? Хто для тебе тоді був партизаном, хто менеджером? Який гэта ўвогуле був час, який гэта був год, помніш?
Так, гэта був пералом 90-х і нулевых. Часы, калі, ну, вот все гэтае пакаленне тутэйшых, ну, можа быць, як бы, все гэтае эмоцыі, спадзяванні, яны, як бы, там, разбіліся аб рэальнасць, як патанулі в рэальнасці, калі рэальнасць паўстала і, ну, вот прымусіла з сабой лічыцца. Ну, і час, калі прыйшло новае пакаленне і сказала, што все цяпер будзе не так, то есть, вот, партизаны и менеджеры – это такая типологизация, как бы, культурных ролей, то есть там культурных стратегий, которые на той час народились в культуре и которые, ну, вот, меж собку конфликтовали, может быть. И они остались и на сегодня. Максим Жбанков вельми пленно протягнул и разгорнул эту метафору вот, в своей творчестве, как бы, по сутности, партизанство, культурное партизанство бачится как такая постколониальная стратегия, якая позволяет нам остаться собой, не быть поглынутым светом. То есть не супасть из наявности, не супасть из функции. Потому что вот после того, как белорусская реальность повстала, ну, и она стала часткой там европейской культуры. Это было бы занадто, может быть, долго вот тлумачить, что тогда отбылося. Я сподіваюсь, ну, вот, разгорнуть и дописать, как бы, это эссе, может быть, как бы, прокомментовать как это интеллектуальные эпохи. Тогда это выглядало крышечку больше трагично, чем теперь. Давалось, что менеджеры, яны кончатково перемагают, как бы, что, как колисти Андрей Денько гордо сформулировал, «Коли про тебя не написала наша Нива, ты в белорусской культуре не існуешь». Сегодня в ситуации, когда худшие газеты позычают у блогеров там, как бы, и социальных сеток свои материалы, а не наоборот, вот все это, ну, такие претензии на контролирование с боку менеджеров культурной просторы, и они остались в минулом. Но зараз крышечку иншая, зараз эпоха комикса. У меня повстал третий манифест про комикс и про то, что комикс становится универсальным кодом прочитания и написания культурных текстов, как бы, что бы ты ни писал, верш, альбо там роман, все одно, как бы, читать тебе будут через призму комикса.
І, як я розумію, ти надалі застаєшся у білоруської літератури партизаном. А маю таке питання, а чи ти не поспробував стати менеджером у той момент, коли, наприклад, ти видавав часопіс «Фрагменти», був видавцом, ти засновував білоруський колегіум, старався бути менеджером білоруських думок, чи щось таке? Покушало тебе таке менеджерство у білоруської культури?
Ну, я би сказав, що, звісно, якби хочеться бути хорошим, да, за все, де. Але насамрэч партызаны і менеджеры гэтыя дзве пазіцыі гэта не тое, што разведзена, ну, вот, па розных людзях, гэта тое, што ў нас саміх унутры знаходзіцца. То есть так альбо інакш, знаходзячы сябе в культуры, мы, ну, сябе абнаружваем і партызанамі, і менеджерамі, і все залежыць ад таго, ну, вот, наколькі адэкватна і арганічна мы супадаем, ну, со своей задачей. То есть, когда задача стоит там засновать как бы дискурс, как бы засновать там белорусскую философию, либо белорусскую белорусское мысление, часопис там, часопис фрагмента, да, альбо коллегиум, то ясно приходится быть крышечку менеджером, а может и не крышечку. Но когда начинаешь думать, писать, то, ну, треба скидать себе, как бы, все эти апранахи, забывать про свои, как бы, роли и задачи, как бы, и обнаруживать себе партизана.
Яшчэ адзін панятак, які ты ўвёў у сваёй кнізе эсэ, менавіта беларуская транскультурнасць, месца Беларусі на культурным памежжы. Мушу табе прызнацца, што перакладаючы гэты тэкст, я яго пераклаў больш-менш літаральна, не зусім разумеючы, што ты маеш на ўвазе, і цяпер у мяне, як бы скажам, нагода, каб крышку сябе папрасіць, патузаць, каб ты растлумачыў дакладна, што ты разумееш пад беларускай транскультурнасцю і што вынікае з таго месца гістарычнага і культурнага, у якім Беларусь знаходзілася і знаходзіцца.
Я бы так сказаў, што транскультурнасць і памежжах — гэта тое, што з намі адбываецца, калі мы выходзім за межы беларускага адраджэння ў больш шырокую, хаця і значна менш утульную прастору беларускай рэальнасці. І в гэтай прасторы, ну, напрыклад, ёсць таксама і Бонда, і Карповіч, там як бы калі браць як бы з заходняга боку, альбо Саша Філіпенка і Павел Прашко, калі браць там як бы з усходняга расійскага боку. Ну, і мы прызвычаіліся неяк вот, ну, саму беларускую тоеснасць падзяляць на гэтыя часткі, да, ўнутранай там барыкады беларуска-руская, напрыклад, каланіяльная, аўтэнтычная. А вот як бы з'яўляецца Віктор Мартынович і займае місце адразу з двух бакоў барыкады, гаворачы пра сябе як пра беларускага творцу. І гэта фантастычна прыгожа і паспяховая стратэгія, і, ну, як бы і аказваецца вельмі важная для культуры, да? Вот. Альбо там з'яўляецца Макс Шчур, які на сёння беларуска-чэшскі творца, які існуе на іншым памежжы. Альбо Вальжына Мурт, якая беларуска-амерыканская паэтка. Да? І вот, дарэчы, абсалютна непрачытаная у нас яе творчасць, ну і саму постаць Вальжыны Мурт пераважна успрымаюць праз прызму тых fellowships, там як бы розных узнагародаў і стыпендыяў, якія яна атрымала, дзе яна там выкладае, в які горад там еўрапейскі яна прыехала на канферэнцыю альбо паэтычны фестываль. Насамрэч у яе адбываецца, ну, надзвычай цікавая ўнутраная работа, менавіта внутри самой паэзіі, то есть внутри верша, як бы і беларускага, і амерыканскага. І вот каб хто-небудзь знайшоўся, як бы просто распытаў яе вот пра гэтую, ну, вот внутраную работу, мы бы атрымалі адказ яшчэ адзін на тое, што такое беларуская транскультурнасць і памежнасць. Ну, я ўжо не кажу пра беларуска-польскіх, беларуска-украінскіх альбо беларуска-падляшскіх творцаў, якія таксама займаюць месцы з двух бакоў. То есть ідэя транскультурнасці — гэта не спакушацца выбараў аднаго з двух, а выбіраць адразу два бакі, як бы нашай посткаланіяльнай барыкады.
Пагаварыўшы пра 90-е і пра герояў, я б хацеў цябе на заканчэнне запытаць пра некаторыя канкрэтныя імёны. Вось давай уявім сабе, што нейкае выдавецтва задумала адзначыць 30-годдзе незалежнай Беларусі. Калі мы да гэтага 30-годдзя дажывем і дачакаемся, што Беларусь надалей будзе незалежная, выданнем бібліятэчкі, ведае, з 30 найлепшых кніжак, так, якія выйшлі ў загады незалежнай Беларусі. Ну, то якія загалоўкі ты прапанаваў бы у гэтую бібліятэчку?
Ну, насамрэч, такая работа ўжо была зробленая. Калісьці выдавецтве Логіна Валентына Кудовіч склаў серыю «Я кнігу маю», дзе з кожнага аўтара, скажам, выбраў па кніжцы. Я не памятаю, скажам, поўны спіс Валентына, але для мяне таксама ёсць свае, ну, як бы, не найлепшыя, канешне, а проста выбраныя аўтары, з якіх я бы, ну, вот, абазначыў гэтую новую беларускую літаратуру, якая пачалася в посткамуністычную эру, да?
Калі ласка.
Можа быць, я бы пачаў з двух аўтараў, а можа нават з трох: Валентына Кудовіч, Святлана Алексіевіч, вот. Можа з двух, да, вот яны для мяне такія вароты ў новую літаратуру, гэта, ну, самае такое старэйшае пакаленне, пакаленне як бы 70-х, ну, надзвычай важнае. І адзін і другая, ну, па сутнасці, па свайму тыпу мыслення эсэісты і працуюць з рэальнасцю, як бы спрабуючы гэтую рэальнасць аналізаваць, апазнаваць, як бы думаць.
Сённяшнім гостем перадачы «Гутаркі з Яном» быў Ігар Бабкоў, паэт і празаік, філозаф і культуролаг. Ми говорили про некоторі ідеї і метафори з ягонай книги есе «Королівство Білорусь», яка недавно вийшла в угорському перекладі. З вами розвітується Іан Максимюк.